гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня звучит прекрасная музыка.
Потому что у нас сегодня очень интересный гость. И я, честно, горжусь тем, что мы его смогли пригласить, а он нашел время прийти к нам. Таких гостей у нас еще не было. Я уверена, он вам очень понравится.
Как вы догадались, это виртуоз. А как догадались немногие или многие из вас, это виолончелист-виртуоз. В нынешнем эфире у нас сегодня звучит виолончель. Потрясающая, божественная виолончель Борислава Струлева. Досье на героя. Друзья, послушаем.
Борислав Струлев, всемирно известный виолончелист, родился 21 августа 1976 года в Москве в семье музыкантов. Судьба мальчика была предопределена, и в возрасте 8 лет Борислава привели в музыкальную школу учиться на игре на фортепиано. Но директор школы сообщил, что набор в группу окончен, и предложил выбрать между скрипкой и виолончелью. В 15 лет началась гастрольная деятельность по всей России. В 92 году юное дарование одержало победу во всероссийском конкурсе молодых артистов в Москве. Фортуна улыбается молодому музыканту и приводит его в большой зал Московской консерватории, где после концерта Борислав получает приглашение от скрипача Исаака Стерна выступить в США. С тех пор Струлев перебирается жить в Америку, где выступает на лучших залах страны и становится музыкальным директором ежегодно летнего фестиваля «День России» в Нью-Йорке. И только в 2005 году, после такого долгого перерыва, он приезжает в Россию. Музыкант выступает на одной сцене с такими артистами, как Денис Мацуев, Тамара Гварцетели, Сергей Мазаев, Ума Турман, Евгений Гришковец. Борислава Струлева нередко именуют вторым Ростроповичем.
Второй Ростропович?
Да, второй Ростропович. Так, как вам живется-то?
Очень тяжело.
В этих туфлях, а?
Да. Ну, как вам сказать? Дело в том, что я вообще считаю, что сейчас вот каждый человек, который продолжает заниматься на инструменте, как виолончель, и играет каждый день, носит его на плече 20 килограмм. Сегодня я прилетел... видеть, как он кувыркается и вообще вот это вот выходит из... Пришлось сдать багажного отделения или что-то, это, конечно...
Может, как страшно.
Это такие стрессы, это каждый день просто как на войне. Поэтому, конечно, это все мы шутим, но инструмент, конечно, заслуживает такого, знаете, вот внимания, которое я пытаюсь все время привлечь разными вот этими, вот как вы слышали, вот эти проектами.
Вот я хотела попросить вас рассказать, почему вы выбрали именно этот инструмент. Я слышала, была очень забавная история, когда у вас
абсолютно
была...
Абсолютно верно.
Вот расскажите.
Да, самое главное, что вы пришли в музыку в 8 лет. Это тоже интересно.
Тоже очень интересно. Практически вот семья сапожник без сапог. Все музыканты. Бегает мальчик в консерватории. Дедушка преподает вокал, бабушка всем аккомпанирует, мама, папа в хоре. Все, все понятно, что я певец. Понятно, родился, все будет певец, но надо идти в школу музыкальную, с чего-то начинать заниматься сольфеджио. И вообще где-то быть уже 7,5-8 лет, криминал. Иду в школу. Музыкальный директор говорит: дорогие друзья, но вот это удобная для вас школа в вашем во дворе. Да. К сожалению, все. Набор на рояль, на фортепиано, у вас 3 рояля дома, закрыт. Все, перебор. У нас есть 2 свободных места на скрипку и на виолончель. Мама меня уже практически схватила за руку: пойдем отсюда. Это вообще непонятно, что это такое, деревянные какие-то инструменты с 4 струнами. Это не наше совершенно. Мой вокал, рояль, вот, опера. А тут что, вообще что с этим делать? Мой сын. Но совершенно верно, вы заметили, директор обратил внимание, уже говорит: друзья, но ведь 8 лет уже 6, начинают 4, музыканты, как так можно? Ну, пора уже.
Надо что-нибудь попроще.
Давайте подумаем.
Да.
Мне говорит директор школы: а от тебя зависит выбор. Если ты выберешь скрипку, ты будешь все время заниматься и играть стоя.
Аргумент, да.
А если ты выберешь виолончель, то все занятия, концерты, ты будешь всегда сидеть на стуле. Я как в фильме посмотрел на этого директора вот так вот. Ты мне всю жизнь стоять? Я не выстою. Нет. Виолончель можно? Конечно. И началась моя вокальная судьба, поскольку вся мое обучение и вообще мировоззрение и видение инструмента, манера подачи музыкальных фраз или что-то такое, да, то есть мое как бы вот видение искусства, это через ощущение оперы и через ощущение истории, ощущение арии, манера даже вокализации наверху. Для меня каждая струна представляет собой определенное то или иное, ну, великое имя того или иного вокального стиля. Ля струна, например, это Каллас. До струна великий Шаляпин, да? Ре, соль, дель Монако. То есть я не могу просто быть инструменталистом. Поэтому бывает, была великая история про потрясающих двух братьев Фейерманов. Эммануил Фейерман и его брат. И их перепутали когда-то с инструментами. Один стал скрипачом, другой виолончелистом. Но поскольку они хотели быть этот виолончелистом, а этот скрипачом, всю жизнь он играл на виолончели как на скрипке. И слава богу, потому что до сих пор невозможно покорить ту невероятную скрипичность на инструменте. А тот басил, потому что слышал внутри, в своих гармонах, биотоках, как вот этот вот такой вот звук. Поэтому, конечно, когда виолончель появляется в таких вот разнообразных и театре, или в джазе, или в классике, и везде, то есть я пытаюсь как бы вот дать эту вот изюминку.
Что вы работали и в театре, и в джазе. Это же это подтверждает мысль о том, что талант, он талантлив во всем, правильно?
Вы знаете, 21 век сейчас очень тяжело из-за огромного перебора всемирного, да, тысяча премьер в месяц разных совершенно вещей. Как что? Быть, так сказать, вот заниматься каким-то одним делом и быть замеченным. И тут приходится уже, так сказать, включать свои все возможные силы, недры, так сказать, да, и действительно выходить на сцену там, где никогда виолончели не было.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
У нас сегодня очень интересный гость. Таких гостей у нас еще не было.
Это виолончелист, виртуоз. В нынешнем эфире у нас сегодня звучит виолончель Борислава Струлева.
Много чего, это огромное произведение, и вообще, но приходится вот так чуть-чуть закаляться и говорить себе, да, я могу, говорить о аудитории, друзья, одну секундочку, не бойтесь, это виолончель, сейчас, посмотрите, мы тоже и посвинговать с вами, и заменить там контрабас или что-то такое, не бойтесь, давайте мы сейчас с вами как-то вот, и приходится, может быть, даже вот какие-то придумывать себе
аксессуары,
понимаете?
Ну, чтобы вас было интересно разглядывать. Друзья, у нас звонок.
Здравствуйте, я уже послушала замечательную музыку у вас в эфире. Знаете, вопрос такой. Все-таки большинство музыкантов, которые воспитались в России, они уезжают жить за границу, там работать. Разве в России все так плохо?
Провокационный вопрос.
Я готов.
Мы хотели об этом
говорить. Вы тоже уехали в Нью-Йорк, да? Сколько вам было лет? И как вы туда попали?
15? В районе того. Совершенно верно, 90, по-моему, был 93 год. Сначала у меня был дебют в Кеннеди-центре с сольным концертом.
Кеннеди-центре,
да, очень серьезный дебют, приглашение Барона Дженниса, великого пианиста. 15 лет, но это все благодаря именно тому, что я был замечен и получил невероятную поддержку нашего музыкального олигарха Тихона Николаевича Хренникова, который сказал: Борислав, ты очень хорошо играешь на виолончели, но это все прекрасно. Вивальди, Боккерини, Равель, вот тебе ноты моего концерта и моей сонаты. Сможешь выучить?
Иди работай.
будем с тобой выступать. У тебя будет возможность быть артистом. Потому что одно дело, ты играешь зачеты, тебе хлопают твои близкие, мама, папа, бабушка, дедушка. А другое дело, ты едешь в Сургут, ты едешь в Магадан. У нас был незабываемый тур по всему Дальнему Востоку с визитом к Вадиму Козину, тогда еще ныне живущему. И вот эта закалка, и, собственно, мои выступления пошли с оркестрами, я почувствовал, что такое вот в те годы быть артистом, что такое сцена, что такое 40 минут сидеть, играть современную концерт труднейший, наизусть, нагрузка, ответственность, какие-то недосыпы, прилет, тут же концерт, мороз. Ну, не просто вот когда собой занимаются,
это
да?
Это у себя дома.
Это у себя дома, а ну вот а потом пошла адская работа втройне, вдвойне с огромной нагрузкой, потому что я уехал на полную стипендию на обучение к величайшим педагогам для того, чтобы нарабатывать и больше знаний, и больше возможностей, и слушать, и молиться на своих кумиров в двух сантиметрах, видя, как они вибрируют, что происходит с смычком, нежели смотреть все время зажеванную кассету и так далее. Было другое время. Сейчас все изменилось. И стало больше нет этой жажды баранинского хлеба понюхать и так далее. На Западе больше русских продуктов, чем иногда в каком или ином городе. Но
они все в Германии производятся, кстати.
К тому же, да. Вы про помидорчики или про огурчики вот
про
эти?
Про соленые огурцы, да. Кстати.
Да. И получается так, что действительно время меняется. Все-таки давайте не будем забывать 90-е годы. Да? И сейчас это большой, огромный процесс прошел. И многие уезжают, многие возвращаются. Многие не то что возвращаются, а приезжают и играют и там, и там. Вот это нормально совершенно.
Такую параллель. Да. Я знаю, я очень увлекаюсь теннисом, и я знаю, что нашему ребенку, чтобы достичь успеха, мирового успеха теннисисту, очень часто приходится уезжать, потому что здесь нету условий. Здесь очень дорого, это стоит в 3-4 раза дороже вырастить хорошего теннисиста, чем за границей.
Вот. Согласен.
Что происходит в вашем мире?
В нашем мире можно? Также аренда зала почему-то, да, с плохими туалетами, с ужасным звуком, без акустики, со звуковиками, которые никогда не учились этой работе и не знают, что такое микрофон для инструмента, как сделать и так далее. Аренда в 3 раза дороже, чем в любом зале мира. А плюс все вот в такой вот как бы происходит экзальтации.
А что касается педагогов, вот здесь еще остались хорошие педагоги или они тоже перекочевали уже?
Вы знаете, но действительно прошло много лет, и очень многие гении наши, которых я помнил и любил, они просто уже ушли из жизни. Но есть педагоги, есть, но это крохи.
Это вопреки.
Это крохи. Я надеюсь, что эта ситуация может быть пополнена, например, тем, что на мой фестиваль «Борислав Столев и друзья» belgorodmusicfest.ru или .com, неважно, где я хочу привозить и делать мастер-классы для того, чтобы какая-то девочка была замечена каким-то педагогом, где можно было дать ей какой-то путь, без Москвы, без уроков по 500 евро или что-то такое, а куда-то сразу попасть и быть, так сказать, замеченной и так далее. Это необходимо, потому что, ну, раз приезжаешь в регион, вы будете давать мастер-класс? Да, с удовольствием. 300 человек в зале, а один студент. Даже некого, понимаете, показать.
Но а это почему
же, так? Но это же вообще не потому что есть влияние, например, мы полюбили парки. Все, у нас теперь как бы теперь вот парки вдруг. Все как будто до этого не было ни парков, и, собственно, да, уже 21 век. Ну, надо вот как бы, может быть, с какими-то деяниями нашими, всеобщими музыкальными героями нашего времени, разных, так сказать, профилей, воссоздать вот такое отношение и вот такую, как бы сказать, сокровенность к тому, что было. Это все было. Это всего лишь нужно чуть-чуть вернуть. И заново к этому отнестись серьезно. Школы, когда были ЦМШ, 15 человек на всю Россию, это были блаженные вот эти вот святые дети. Когда начинается у тебя уже по 5000, по 3000, ну, какое там, может быть, внимание, какая, может быть, гениальность, все это и начинается идти как на поток или что-то такое. Да, есть определенные фонды и так далее и тому подобное. И на раз меня спрашивают, ну, про музыкальные какие-то вещи. До инструмента, до концерта, до пиара, до чего угодно. Нету спонсора, про искусство вообще можно, грубо говоря...
А как найти спонсора? Друзья, а у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. С удовольствием слушаю вашу дискуссию. У меня вот какой вопрос, может быть, неожиданно немножко. Вот когда ребенка приводишь в музыкальную школу, один из козырей, так скажем, для того, чтобы отдать ребенка на духовые инструменты, помогают развитию легких, духовые инструменты. А вот на виолончель, на скрипку отдавать, какой здесь козырь может быть?
Браво! 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 Я могу сказать, значит, во-первых, есть определенная медицинская история, такая, которая называется музыкальная терапия. И это и флейта, и кларнет, и я вставлю свои 25 копеек, или 5, или копейку, неважно. Какие-то записи свои музыкальные. Мои друзья-доктора просто играют для беременных женщин. Да. И то, что вы сейчас говорите, это абсолютно правда, что есть некоторый плюс в дыхании, в развитии, в правильном владении диафрагмой. Это школа. Потому что аппарат духовика – это вот внутри легкие и так далее. Поэтому, когда кто-то курит и потом играет, это вообще просто, ну, вы сами можете понимать, что можно ожидать от этого профессионала. Хотя никуда не денешься, и бывает все вопреки. Но, как вам сказать, каждый инструмент, как каждая профессия, имеет свои минусы и плюсы. Это совершенно адекватно. На скрипке большой плюс то, что не нужно покупать авиабилет.
Как-то. Отдельный?
Не надо авиабилет, потому что она помещается. Она помещается. А для начала нужно покупать всегда авиабилет. Точно такой же авиабилет.
А, ну чтобы ее там не в багаж не сдавать.
Конечно. Ну, конечно, но чтобы не было. Да, то есть, какие плюсы? То, что виолончели, это лучше, чем контрабас. Вот вам плюс. Ну, потому что она легче. Вы понимаете, как на контрабас можно вообще... Куда с ним? Это три авиабилета. Это... Да, иной раз вообще это, ну очень тяжело. Это очень тяжело. А виолончель чуть лучше и так далее. Она приносит невероятное, как вам сказать, игра, сам факт, издавание звука. Это идет всеобщий оздоровительный процесс. Поэтому приходите, вообще, слушайте, заряжайтесь энергией, приходите на концерты и, так сказать, слушайте, учите своих детей музыке хотя бы год, хотя бы два дня, хотя бы хоть что-то, уже будет человек помнить.
А вы бизнес-классом летаете? Она тоже, наверное, бизнес-классом.
Бывает и так. Зависть у народа страшная. Вы не представляете, какие взгляды пускают меня. Я один раз летел последний раз, это еще был первый класс. Нью-Йорк, Москва, Москва, Нью-Йорк. И существовал первый класс. Был бизнес, но был первый. Первый — это где-то вот такие диванчики стоящие. 2-2-2-2. И место, где можно и в теннис поиграть, и так далее, и тому подобное. И вот у меня было туда два билета. Я помню, я летел к своему другу Денису Мацуеву на его один из юбилеев. И, в общем, вот такой был у меня выход. И, конечно, когда люди видели... Да, они говорят, а он-то куда идет? Налево? Как прошел бизнес и еще дальше? С виолончелью? Ну, ладно. В общем, когда приземлимся...
Поговорим.
Поговорим.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
У нас сегодня очень интересный гость. Таких гостей у нас еще не было.
Это виолончелист, виртуоз. В нынешнем эфире у нас сегодня звучит виолончель Борислава Струлева.
Как вы уже озвучили, сколько стоит один урок у хорошего педагога, страшно даже повторить. Вот скажите, как найти спонсор?
$500.
$500. Ну, сколько
бывает
можно?
Разное. Может, какая-то диточка и так далее, что вообще. Но в зависимости. Мы сейчас говорим, обобщаем.
Не, ну,
то, что мы должны обратить внимание.
Как найти спонсоров? И вообще, можно ли это? И как поехать учиться куда-то? Вот я знаю, что, например, если ты хочешь поехать просто учиться там во Францию, в Германию, там бесплатно, не поверите. Только ты должен очень хорошо знать язык, пожалуйста. А так обучение бесплатно.
Совершенно верно.
В Америке
бывает,
этот номер
бывает.
Не пройдет.
Бывает. Я получил полную стипендию именно в Америке, а вдовы Пабло Казальса, великого виолончелиста, основателя вообще Баха и вообще и всего, и так далее. Она была директором школы, меня привели, я сыграл аудишн, то, что называется, некий экзамен такой. И мне предложили действительно вот как бы
такое
обучение.
Но потому что вы вундеркинд.
Поэтому, конечно же, нужно быть все-таки экстраординарным каким-то все-таки человеком раз. таким, как, я не знаю, например, если мальчик 5 лет, 1.90 м, это будет гениальный баскетболист. Значит, нужно уже все бросать, и вот на это только. Не надо его заставлять учить алгебру. Правильно? Правильно. Если человек, который кладет руки, и у него, естественно, идет звук, тон, он, ну, как бы, да, то есть понятно, что это человек, как определить, очень тяжело и сложно. Это все тоже какие-то звезды, знамения, кто кого знает, кто как, все меняется в судьбе каждую секунду, мы знаем, да, то есть, не дай бог, что я мог не пойти в эту школу, пойти сюда, неизвестно, как это все закончилось. Не пошел бы, не услышал бы меня Тихон Николаевич Кренников, я бы не стал бы никогда и не ездил бы от госконцерта наряду со всеми народными артистами, и может, вообще бы был бы, сидел бы в оркестре тише воды, ниже травы со своим вот этим вот, вот этим возможностями.
Полегче, потому что у вас все-таки музыкальная династия.
Да.
Согласен,
вот, а кто у вас дядя? Да, давайте не забывать, кто, вот вы скажите, кто.
Мой дядя Ануфриев. Самых честных правил.
Олег Ануфриев у вас дядя.
Талантливый всегда человек. Мне, конечно, из моих всех проектов,
все которые... Дети знают.
Все дети знают. И я помню рассказы, когда он приходил к дедушке, как это вот по поводу каких-то музыкальных вопросов, вообще и все, и так далее. И это вот такая старая закваска, сколько вообще прожито. Ну и, конечно, я чувствую на себе эту огромную ответственность и за родителей, и за каких-то вот таких людей, как это дальше вот нести через виолончель так, чтобы это люди тоже получили вот такую, понимаете, гармонию. Поэтому из моих проектов очень интересно, хотелось бы просто... обязательно что-то сделать с бременскими музыкантами, потому что, там и виолончельная танго, и виолончель у меня в лаунже с компьютером, и в балете, и в театрах, и в кино, и, так сказать, в джазе, и так далее, но бременские музыканты — это такое святое, невероятное какое-то чудо.
Ну, это для нас священно, да.
Священно, да. Которое хочется чуть-чуть тоже и сделать более интернационально.
Друзья, у нас звонок. Я прошу прощения. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
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 Слушаю вас.
Здравствуйте. Я чисто случайно вот попала на ваш эфир, смотрю с превеликим удовольствием. У меня на самом деле вопросов нет. Я просто хочу попросить Борислава поиграть что-то, ну, сыграть что-то из своего, что-то прекрасное, чудесное.
Из бременских музыкантов.
Из бременских. Нет, давайте бременские музыканты. Это хорошо, это наш проект, который готовится. И это, конечно, мне хотелось бы, чтобы он стал более европейским и вообще интернациональным, с участием, может, каких-то западных пару уникальных таких мимиков актеров, которые... Ну, чтобы это тоже и могло везде быть показано, но, с другой стороны, обработано. Ну что же мне для вас сыграть такой замечательный зимний вечерок? Давайте сыграем чуть-чуть для вас Баха.
Да.
Буре из третьей сюиты. До мажор.
До мажор.
Спасибо.
Борислав, слушайте, вот мне
чайку.
На ум пришло.
Пожалуйста,
простите. Пожалуйста. Устает, конечно. Такой фитнес, друзья. Вот мы тут вблизи сидим, видим, какой у нас сегодня гость пар, темперамент. Пар. Вы еще темпераментный человек. Я не думаю, что так все виолончелисты прям
вкладываются.
Не так вкладываются.
Не все, да.
Не все, конечно.
Мы даже делали концерт недавно на боксерском ринге.
Ой,
потому что когда-то Клод Дебюсси, великий французский импрессионист-композитор, сказал: дорогие друзья, а почему мы не делаем концерт вместе со спортом, там, где то же самое, где эта энергия, где люди, где боль, где страдания, где давайте послушаем мои композиции, поставьте мне рояль вот сюда, на боксерский ринг, а тут сделайте поединок. Ну, давайте. И мы это повторили сейчас в Нью-Йорке. Глисонс, вот этот вот джим под Бруклин-Бридж внизу, где все там Мухаммеды, Али, все старое такое. И мы сделали 4 корта, ну, не корт, а ринга, вот эти, естественно, да, боксерских, где на двух музыка, а на двух бои. И вот люди...
А что играли-то?
Ну, разную музыку. Ну, ансамблями. И альтхорн был, 10 метров инструмент такой. И так, и всякое, модно, под минус, под плюс.
А зрители просто мимо проходили?
Они стояли, смотрели, тут туш-туш-туш, а тут там, да... Какие-то вообще невероятные эффекты и так далее.
Это импровизация была?
Это была боксерская драка.
Озвучил боксерские поединки. Это
было, да, было. И очень-очень интересно, много критиков пришло, потому что это действительно такое вот...
Что бы по этому поводу сказал Ростропович?
Ростропович бы сказал, я думаю, что молодец.
Вы же знакомы.
Мало, мало. А ты можешь на вершине храма около колокола сесть, и там вот бах вместе со звонницей или что-то такое. Это человек, который уже сделал все в 100 раз больше, чем вообще кто-либо. Минухин когда-то начал на голове стоя играть на скрипке с индусами в полном нирване и так далее. Мы вот сейчас говорим про какое-то Крусово. Если мы взглянем назад и отмотаем даже на 50 лет, что уже делали люди? И мы все равно со своим боксом делаем то, что уже Дебюсси сделал. Поэтому у нас, понимаете, вот эти вот возможности, они, конечно, уже открыты. И ведь есть же современное искусство, к тому же, которое чуть-чуть соприкасается, но только через современную музыку. С музыкой, с инструментом.
Скажите, а какой у вас опыт был самый сложный? Вот вы играли и с баянистом, вы играли с Умой Турман, вы с кем только не поиграли в этой жизни. Какой опыт вот этого соединения вашей классической
манеры, традиции? Я могу сказать, совершенно верно. Очень хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, самое главное, это вот во всех вот этих комбинациях не потерять своего чувства «кто ты». Да, то есть суметь донести традицию инструмента, правильное его звучание, потому что я не работаю на электро, просто на каком-то, да, сидеть там, махать головой и играть одну ноту и радоваться этому.
А у меня, знаете, как голова устает тоже.
Конечно, потом вот так вот все. Короче говоря, очень это все дело тяжело во всех соединениях, потому что этот инструмент когда-то был создан барочно, да, для вот комнатного такого вот какого-то... Добрый вечер. Здравствуйте. А у нас концерт уже после этого и Шостакович, и Прокофьев, и Махины, и эта аппаратура пошла, соединение. Я создал свой новый и придумал специальный микрофон, который, так сказать, помогает и амплифирует настоящее звучание породистого инструмента, увеличивает, для того, чтобы быть с этими всеми ребятами, потому что они все выходят, у них аппаратура, райдер, как дадут... А где Бориславчик? Он же должен быть рядом, если что, он тогда вышел
вы
на сцену.
Вы там обкладываетесь кучей микрофонов.
Ну, не куча, но я имею в виду, что в том смысле, что вот это вот просто всегда в зависимости от компашки, с которой я, так сказать, и на которую я иду. Я, например, сейчас вот сделал такую композицию, посвященную именно Олимпиаде.
Ну-ка,
да, я вам потом подарю. Нет, ну это целое, это как Вангелис. Вангелис, вот такое вот невероятное произведение, которое...
Вы так руками показываете, как минимум Вагнер.
Как минимум Вагнер, абсолютно. Как минимум Вагнер, вы должны какую-то иметь интригу, чтобы у людей был интерес. Может, пойдут послушают где-то, найдут там ролик или что-то. И сейчас 17 числа я бегу от фестиваля своего в Белгороде с пламенем.
Вы побежите?
Да, с виолончелью и с пламенем. Мне главное не поджечь виолончелью в это время.
И побежите факел понести?
Да, я факела ночью.
Вы знаете, молодец, сколько он весит?
Знаю.
Да. Ну уж не больше, чем виолончель.
Не больше, чем виолончель.
Слава Богу.
Правильно.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
У нас сегодня очень интересный гость. Таких гостей у нас еще не было.
Это виолончелист, виртуоз. В нынешнем эфире у нас сегодня звучит виолончель Борислава Струлева. У нас звонок. Я прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Катя.
Здрасте.
Здрасте, Катя.
Очень приятно видеть вас в программе сегодня. Вы наверняка много гастролируете, и у вас, наверное, много поклонниц. А вот хотелось бы узнать о вашей личной жизни, если можно.
Так. Личной жизни нету.
Так, не все. Жалуйтесь, не
вот,
жалуйтесь.
Вот, вот личная жизнь. Как струны.
Не уходите от ответа, не получится, бабуся. Борислав.
Что, струны выше, ниже? Что, что купить?
Ушел от ответа.
Еще, еще лаком помазать.
Заменитель.
Что? А, новый колочек себе поменяем?
Хорошо, не мучайтесь, не мучайтесь.
Нет, я вас, скажите, пожалуйста, сколько вот эта резиновая женщина в среднем служит? Вот это
резиновое дерево?
Деревянное.
Ага.
Сколько она служит времени?
Служит в смысле...
Вот как часто надо менять?
Да, как часто эту надо менять?
Ну, как, она желательно купить самую старую.
Ага.
Желательно купить самую старую. И никогда ее не менять. Проверенная называется. Я говорю про Страдивари 1600 года. Да? Желательно купить самую старую итальянскую и не менять.
Пройти по жизни.
Да, поэтому, конечно...
Слушайте, а я слыхала, что новые вот инструменты, которые сейчас производятся, что они лучше звучат, чем Страдивари. Я где-то читала.
Очень много разных вот таких вот мыслей у всех.
Угу.
Потому что, как ни крути, нельзя заменить чудо и магию на что-то новое.
Угу.
То есть, если мы посмотрим и возьмем в руки первый телефон, трубку, вот это вот как бы состояние, да, и сравним с айфоном. Ну, конечно, это небо и земля. Но везде есть свои плюсы и минусы. Поэтому, чтобы сейчас... У меня имею несколько современных инструментов. В разных странах они лежат. Я единственный человек, который иногда не вожу за собой инструмент.
Uh-huh.
Я приезжаю в Нью-Йорк, у меня Амати от Фундейшена. И тогда, если я приезжаю сюда, у меня свой инструмент современный. Российского мастера, который звучит в моих руках как Амати. И я не могу даже доказать людям, что это вот, в принципе, да, то есть...
Они говорят, да нет, это
Амати. Мы сыграли концерт в Музикфирайне, тройной концерт Бетховена в Вене. Подходит вервенчелист, о, браво, браво. Интересно, на чем же вы играете? Что это за инструмент? Я, как, знаете, вот такой выигравший Формулу-1, говорю, ну, это вот девяточка такая хорошая, так сказать, машинка. Лада, знаете такой бренд, нет?
Слышали.
Ну, да, то есть, как бы, российский современный инструмент. Ну, что это такое? Этого, в принципе, нет. И вот нашими концертами, моими выступлениями я пропагандирую
продвигаете
и делаю то, что, ребята, доверяйте, смотрите, мы можем делать очень хорошие, серьезные инструменты, так же, как и тысячи мастеров сейчас, ныне живущих, которые разгадали все лаки, все секреты и просчитали все
это
до конца.
Это в России, да? Тогда,
везде. В России, везде все уже все знают, что, как, за секунду. Разбивают инструмент, потом его собирают, нельзя даже заметить, что это битый или не разбитый на глаз человека и так далее и тому подобное.
Там как машина.
Душа, это, инструмент, quality и так далее. Ну, это самый болезненный вопрос. Да, это как действительно ребенок или жена, или что-то такое, и тому подобное. И я прожил очень большой стресс, когда, имея инструмент от российской госколлекции, много-много лет прославляя Россию на Западе и так далее, и тому подобное, выступая, плача страховку, и каждое это все, так сказать, все нормально. И первый мой приезд в 2005 году на фестиваль Дениса Мацуева в «Звезды на Байкале» и так далее, мне пришлось, его у меня забрали. Без особых, так сказать, каких-то, ну, смешно даже
а
было.
А что ждали?
Ничего, ничего. И я остался, как бы, знаете, как бы вот, помните момент, когда поезд наезжает, да, и ваш ребенок вот туда, а вам говорят вот сюда. Вот я почувствовал абсолютно такой вот... Но этот урок меня сделал более сильным. Я теперь стал вот этим мультиинструментальным. Потому что я же только со своим инструментом. Да, ты привыкаешь, ты знаешь, вот фа, вот до, а вот фа, и все. А оказывается, может быть, и по-другому что-то. И, в общем, это был большой стресс, который дал мне много, так сказать, силы. И, конечно же, я двигаюсь к тому, чтобы, конечно, в перспективе получить
скажите,
достойный
пожалуйста.
Мне инструмент, конечно же, ну, которой пока невозможно даже подступиться.
А вот мы с Еленой перед эфиром обсуждали, что вообще классические музыканты – это золотовалютный резерв нашей страны.
Совершенно верно.
Вот сейчас вы так красиво сказали.
У нас такой тренд. Мы пытаемся изменить имидж России за рубежом и огромные силы на это бросаем. Но, мне кажется, нужно просто обратиться к таким людям, как вы, Мацуев. Есть еще куча людей, о которых, может быть, мы даже здесь так не знаем, не слышим, но на международном рынке
известные Хворостовский, Нетребко.
Да, Нетребко, но Башмет, да? А вообще ведь вы нам расскажите, кто еще есть? И вот это то, что называется soft power, то, чем берут американцы весь мир.
Мягкая власть.
Да. Это музыка, все слушают Мадонну, там Майкла Джексона, да, и так далее. Все смотрят фильмы голливудские, хотя, может, они даже не самые лучшие, и тем не менее мы все с трепетом, ах, скоро будет награждение, да, Оскара. Хотя там много другого,
что мы смотрим. Платьюшки. Кто выглядит,
согласна.
Ну, я понял,
и тем не менее,
но
вот вы как раз те самые люди, которые могли бы менять имидж.
Да, вот нарядить в платье.
Совершенно
тоже
верно. Вот вы у нас просто жених, хотя скрываете, шифруетесь. Так мне кажется, что надо больше нашей стране уделять времени, внимания, медиа-внимания, денег, чтобы вы могли продвигать тот самый бренд. Ну, как раньше мы были впереди планеты всей в области балета.
Абсолютно.
Сейчас ситуация чуть-чуть изменилась, но вы же все равно можете это.
Ситуация все время вот такая вот, она плавучая. Сейчас только что большой был мы очень дружим, многие великие, молодые, потрясающие балетные ребята, супер, тяжелейшая работа, и сейчас в Париже был фурор гениальный, потрясающий. До этого приезжали Денису Мацуеву на рождественские встречи, Большой театр чуть-чуть играли, выступали. Там вообще люди сошли с ума, как какие-то снежинки божественные спустились и так далее и тому подобное. Я совершенно с вами согласен, и это я делаю все время. Делаю, но, к сожалению, чуть-чуть один. Чуть-чуть один я это делаю, еле-еле. Я являюсь музыкальным директором Дня России в Нью-Йорке.
Великолепно.
И это 400 человек в огромном совершенно помещении. Это присутствие всех наших и консулов, и послов, и всемирных, так сказать, людей.
Американцы ходят на такие?
Именно. Кстати. Протокол, гимн американский, потом такой-сякой, на мне программа концертная, все, и т.д. и тому подобное. Но это все почему-то с дикими, страшными, ужасными вот такими вот проблемами, которые как будто... Да, как будто это, как бы, что ли, мне нужно.
Вам лично надо, да, не стране, а вам лично.
Ну,
да,
хотя
мы готовы для того, чтобы сделать так, чтобы было
такого,
лучше.
Чтобы чиновник вам позвонил и сказал: слушайте, чем я могу вам помочь? А давайте я вам организую концерт.
Не надо давать в ренту русские пирожки и так далее, чтобы я это, да? Угу. Давайте мы сделаем.
Слушайте,
наш консулат,
а вот
дом для
как...
искусств, чтобы как наша база, как во время Олимпиады, угу, чтобы люди приходили и гордились, и видели. Вот выставку, вот это.
Давайте
вот
мы дадим люди рекламу, слушайте, например, за свой счет. Опубликуем это в Нью-Йорк Таймс объявление.
На житейские вот такие вот моменты не хочется спускаться. У нас такая передача. Высшие материи мы трогаем.
Не, а мы любим и по-житейски.
Значит, житейски очень хорошо бы вернуться к этой теме. Вот, да, и я имею в виду, чтобы каждый год День России праздновать.
Гениально.
День флага, День Конституции.
Скажите, а чем именно...
Друзья, а у нас звонок.
Еще один звонок.
Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Я хотела узнать у Борислава. Он занимается классической музыкой, я в ней увлечен, но есть ли у него какие-то интересы среди популярной и современной музыки? И может ли он сыграть что-то из современной поп, может, музыки на виолончели?
Спасибо.
Муркуш, да?
Нет, ну, во-первых, я вручал Киркорову золотой граммофон. Поэтому песня за песню «Струны души». Я сказал: дорогой Филипп, ты высокий, я не очень, ты живешь в Москве, я в Нью-Йорке, но те струны души, которые ты трогаешь в этой песне, это вот все струны, да, и, это сказать, я все время нахожусь, поп-культура, это батарейки нашего, так сказать, вот какого-то, понимаете, огромного будильника, который имеет наше собственное время. Вы, например, там, скажем, там, энная страна. У вас сейчас без 15.5. Ну, вот так у вас, да? Но батарейки, там все равно есть время, которое говорит: нет, извините, сейчас вот везде час. Сейчас везде все слушают... «Проститься» группы Ума Турман. Изумительная песня.
«Проститься».
Я глаза вот закрываю. Она уже практически полугимн. Все наши хиты...
Друзья, у нас, к сожалению, передача про подходит к концу. Ну, спасибо вам огромное.
Да ладно.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.